Так что, друзья, есть хороший способ определить, в Европе вы сейчас, ну, не знаю, вы очнулись в лесу, и вы понятия не имеете, типа, что происходит, где вы. Снега еще нет, ни, звери не воют, непонятно. Идете на железной дороге, берете iPhone, новый iPhone, в нем есть устройство измерения, и мерите длину, ширину колеи. Если 1450, вы очень плохо, вы в России все видите. Видите вдоль путей куда-нибудь.
А если вы нашли узкоколейную дорогу, вы радуетесь, потому что это одна из немногих узкоколейных дорог, которая осталась.
Вас никогда не найдут, потому что они уже заброшены.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Добро пожаловать в 29-й выпуск Immigrant Cast'а. Прямо сейчас, пока мы записываем этот эпизод, на самом деле решается судьба Брексита. Премьер-министр пытается убедить кабинет министров поддержать ее во всем, что написано на 500 страницах договора с Евросоюзом. А, да, вот такой вот интересный момент мы живем прямо сейчас. Мы все это подробно расскажем вам, чем это закончилось в следующем эпизоде, потому что их совещание должно было закончиться несколько часов назад, все еще не закончилось, там, в общем, как бы напряжение растет. Поэтому я с интересом слежу, чем это закончится. Потому что там, в частности, они обсуждают судьбу всех граждан Евросоюза в Британии. Вот. А пока что с вами я, да, Александр Савин, вещаю из Лондона. Сергей Король с нами из Берлина.
Всем привет!
Пока еще живой и не варит мед.
Я бы не стал.
И Артур Пайкин из Москвы.
Да, привет.
А, да, Артур. Ну, в общем, да, Артур, ты традиционно с нами был, вещал из Нью-Йорка, и тут внезапно ты, в общем, в Москве. Расскажи нам, что произошло и вообще, как ты оказался в Москве.
Мы, на самом деле, просто решили по всяким визовым и личностным вопросам на какое-то время заехать в Москву и здесь пожить, не знаю, какое-то неопределенное время. Но понятно, что пока границы открыты, никто не запрещал путешествовать и все такое, так что неизвестно, я сегодня из Москвы, завтра из Марокко с вами буду. Вот. Но на какое-то время я тут оказался, не в самое приятное время, все так хвалили Москву этим летом, а я приехал в ноябре, и, конечно, ну, здесь начало холодать, и уже так темнеет в 4 часа дня, и на улице бывает грязно, поэтому... Не самое лучшее время, но множество прекрасных сторон Москвы все равно открывается мне.
Ну, в общем, да, собственно, Артур, у тебя, можно сказать, такой свежий, уникальный взгляд на самый европейский город страны. И также упомяни немножко, когда ты последний раз был в Москве?
Я был год назад, это было после двухгодичного перерыва, где мы как-то застряли в Нью-Йорке и там в Мексику выезжали, а в Европе, в Москве мы не были. Вот год назад мы первый раз оказались тут на 3 недели, по-моему, а сейчас вот, собственно, я снова.
И, ну, тогда давай тогда уж какие-то такие свежие впечатления человека, который приехал из Нью-Йорка и теперь живет в Москве.
Ну, я, конечно же, я стирал одежду дома и плакал.
Стирал в своих слезах, так скажем.
Я хожу, наслаждаюсь вкусным кофе. Везде я плачу телефоном или бесконтактной картой. В принципе, наличные в Москве практически не нужны сегодня. Вот. Еще здесь, короче, поезда приходят через минуту, когда ты на станцию пришел, и если ты на пересадке, то там тоже сразу приходит поезд, и вообще можно рассчитывать время поездки в метро, это очень смешно. Ну, очень-очень круто идет всякая кофейная, кафешная, ресторанная сфера. Каждую неделю тут буквально открываются какие-то новые места, очень крутые. Я сегодня был в таком месте на Покровке, называется ABC Coffee Roasters, и... Ну, это что-то вообще космическое. У них куча способов заваривания кофе, которые я не видел никогда, не слышал про них даже раньше. Хотя я, в общем, слегка кофейный гик, у меня была кофейня. У них есть машина, которая обжаривает зеленое зерно тебе специально на чашку, а ему дает 10 минут типа раскрыться, и потом из него заваривается тебе кофе. Вроде как свежее вообще некуда.
Фига себе. Это типа маленький роустер получается.
Да. Да, причем она очень так стильно выглядит, и кава называется, то, может, ссылку приложим.
А дорого ли это стоит?
Ну, относительно, 350 рублей они берут за это, но это такое шоу, которое 20 минут занимает. В Нью-Йорке, если у бариста что-то 20 минут занимает, я думаю, он долларов 500 все возьмет. Ну, то есть там реально аэропресс считается заварить, это такой труд, излишний труд человека, долларов, по-моему, 7 в среднем цена аэропресса. Вот, и, ну, очень он не пользуется популярностью, прям надо специально куда-то ехать искать, вот, а у нас практически в каждой кофейне. То ли мы То ли мы такие крутые, то ли человеческий труд меньше ценится, но в Европе тоже очень распространены всякие воронки, там альтернатива, все такое. В Америке как-то попроще к этому отношению. Вот.
Слушай, мне вот вообще очень удивительно слушать, что по твоему рассказу в Москве с кофе круче, чем в Америке. А как же все эти американские Blue Bottle и вот это все, и вот все эти стартапы?
Во-первых, у нас это все новая очень тема. В Америке это все существует давно. Обжарки и кофе там очень много, конечно, это сильно кофеупотребляющая страна. Просто тот кофе, который меня интересует, это светлая обжарка, скандинавская, так называемая. И чтобы кофе подходили как к искусству, типа как к вину, там отличали разные вкусы, сорта. Вот этого в Америке очень сложно отыскать. То есть это будет там один ростер на город, может быть, такое делает, и он как бы... К нему специально ценители там могут приезжать, но тут надо куда-то ехать. А такого массового и прямо вот в центре скопления такой культуры в этом плане.
Есть что-то вот в этом очень московское, не находишь, что вот мы берем какую-то модную штуку и доводим ее до состояния просто абсолюта. Она везде, она стоит копейки, а потом она уходит, и мы забиваем на нее.
Ну вот насчет забиваем я тут не соглашусь, а так да. То есть, да, действительно, если Москва что-то, в России что-то делает, то упарывается по полной. Поэтому, то есть, когда оценили крафт, все, он пришел сюда, ну, и до сих пор это, то есть, все начали варить. Это сколько сортов ты можешь пиво попробовать в каждом баре и не баре. Ну, в общем, это что-то немыслимое. И начинают всякие коллаборации делать там между, не знаю, московской и датской пивоварней. В общем, как это все выглядит, на каком уровне, как начинают в чемпионатах играть, участвовать и выигрывать часто. Да, это поражает. То есть, как бы в Америке вроде все есть, оно часто застряло, ну, там, не знаю, 30 лет уже ничего не обновлялось. Это вот применимо что к метро, что к платежным технологиям. Ну, до сих пор чеками платят, конверты их посылают по почте. Вот. И с кофе тоже. То есть, ну, всегда наливали в дайнере вот черный кофе, который отвратительный такой, его надо очень сильно разбавить там молоком, сахаром, чтобы можно было пить. Вот так и наливают. И какие-то сорта пива к ним там привыкли, вот так они и пьются. А здесь все так, как будто этого не было, и оно вдруг появилось, и оно очень стремительно развивается. И Москва похожа очень на контрастный душ какой-то. Ты выходишь из дома, значит, грязно на улице местами, там дышать тяжело. Ты садишься в высокотехнологичное метро, оплачиваешь там проезд пейпасом, пополняешь карту и приезжаешь в эту кофейню, которая просто затмит любые американские кофейни мирового уровня. Кофе пьешь.
Я бы даже дополнил, что Москва – это контрастный душ, в котором теплота душа зависит от того, есть у тебя деньги или нет. Если есть, то ты можешь убирать температуру.
В этом есть что-то. Ну, можно, конечно, так поругаться вообще на весь мир, что есть такой разработчик известный, Substack. Он говорил о том, что он как бы старается не тратить деньги особо и сильно много не зарабатывать, сильно много не тратить. Вот. И он говорил о том, что он, когда приезжает путешествовать в какой-нибудь город, он очень расстраивается, что ну, в городах все заточено под потребление. Такое ощущение, что если он просто хочет где-то побыть, то ну, для него бесплатных всяких какого-то досуга и просто направлено на то, чтобы люди там, не знаю, пообщались или как-то провели вместе время, не потратив денег, такого не предусмотрено. Вся индустрия развлечений настроена на...
Погоди, а когда-то было предусмотрено, что ли? Ну, то есть просто типа... Не, ну почему он решил, что это вообще типа так должно быть? Ну, это как я когда-то возмущался, почему нет бесплатного интернета. Ну, типа, почему я решил, что он должен быть таким?
Ну, как же, интернет — это базовая как это, потребность человека, согласно, по-моему, эстонским законам.
Но, камон, еда и сон... И ночлег, и жилье тоже базовые потребности, но типа никто бесплатно вам их не раздает.
Ну, кстати говоря, нет, бесплатный интернет существует, он существует в библиотеках, он всем доступен.
И существуют ночлежки, существует даже в том же Нью-Йорке, можно бесплатно поесть, постоянно там кормление какое-то существует. Ну, и общественных пространств как бы в Нью-Йорке тоже хватает, вот, и в Москве сейчас в последнее время они тоже есть, но зимой с ними... туже. Все-таки, если я здесь куда-то иду и что-то мне нравится, то это действительно стоит денег, и оно не всем доступно. Я это прекрасно понимаю, и местным жителям тоже.
Хочется, чтобы это как-то было в стиле, типа, оно по умолчанию бесплатно, но если ты хочешь поблагодарить как бы за гостеприимство, за все такое, то, пожалуйста, можешь заплатить. Ну, грубо говоря, как какой-нибудь тайм-кафе по необязательному тайм-кафе.
Мне кажется, здесь еще есть такой момент с, так сказать, классовой принадлежностью, которая очень хорошо ощущается в Британии и, может быть, меньше ощущается в некоторых других странах. Но в Лондоне, например, есть такое очень хорошее ощущение, когда, так как очень много людей и очень много как бы желающих, ну, как бы сказать, воспользоваться разными услугами или совершить какие-то определенные вещи, то люди просто расслаиваются по разным, так сказать, нишам с помощью как раз стоимости и доступности всех этих вещей. То есть в определенные места ты просто не попадешь, потому что ты не можешь просто банально себе их позволить. И всегда такие места присутствуют в Лондоне, тем более.
Слушайте, у меня есть одна тема, я сегодня сидел, завтра обедал точнее, и вот что подумал, вы, наверное, сейчас тоже в курсе, что сейчас в мире идут большие споры, дебаты по поводу базового, как это называется, базовый доход или
Да.
Как это называется, скажите правильный термин.
Basic income, базовый доход, да.
Базовый доход, вот. И все такие, типа, что, как, базовый доход, я не понимаю, что, почему мы должны людям платить. А я придумал такую концепцию, которая, может быть, умиротворит, уравняет, объяснит, что это такое. Я вот что предлагаю. Государство платит людям пенсию. А я предлагаю платить пенсию не в конце жизни, а, грубо говоря, в ее начале. Ну, то есть, типа, с 15 до 30, ну, грубо говоря. Что это даст? Когда тебе 15 лет, у тебя есть деньги, ты можешь больше времени потратить на обучение, тебе не приходится работать на каких-нибудь дурацких работах, ты можешь раньше съехать от родителей, раньше начать самостоятельную жизнь. И будучи уверен, что у тебя точно всегда хватит денег там, ну, на жилье, на еду, там, на какую-нибудь дешевую аренду, ты можешь больше вложиться в себя. Ну и потом уже, соответственно, ты будешь образованный, ты будешь понимать, что ты должен копить деньги, инвестировать их в какие-нибудь инвестиционные инструменты, и в старости уже легче себя обеспечишь, у тебя какая-нибудь недвижимость уже будет, заработаешь ее. Вот, что вы скажете на такое?
Я тебя удивлю, это уже придумали в Европе и Америке, называется это образовательный кредит, и особенно вся Америка в нем сидит. Там ее берут не только на то, чтобы университет за образование платить, а там немножко людям непонятно, типа, как это можно вшестером в одной комнате жить, и мама котлеты посылает, а ты их ешь, и вообще ты как-то как студент бедный, типа, голодный, вообще ничего нет. Это как-то непонятно, и не получается так у людей. Поэтому они берут деньги на жизнь, и как раз они, очень многие с 18 лет уже не на родительской шее, а на кредитной. И в этом есть минусы. То есть если бы эти деньги давали, как условно, как стипендию, в России платят, но не 1000 рублей, а...
15 тысяч, например.
Ну, и с 15, то есть если тебе дадут еще бесплатное жилье, а если тебе платят 15 тысяч, то за 10 ты комнату в лучшем случае снимешь. Ну вот, да, это, в общем, получается, что у людей большие долги к окончанию учебы, и это, в принципе, нормально, воспринимается как какая-то инвестиция, если у тебя потом получится все с доходом. Но это, мне кажется, накладывает ограничения на выбор профессии типа философ, потому что философ потом может не устроиться на работу, чтобы выплатить этот кредит 80 тысяч долларов, который у него остался. Вот. Но это очень распространенная практика. Это он там практически беспроцентный или беспроцентный вообще. И ты типа выплачиваешь свои 50 тысяч долларов по 300 долларов потом очень много лет. И есть куча статей в американском интернете, как я сумел выплатить образовательный кредит свой за 5 лет там. Или... Вот. И это как бы очень хорошая инвестиция. И круто, что ты можешь пойти в хороший университет и получить образование, которое, когда бесплатное, тоже... Ну, в Европе вот все получается как-то. И с медициной, с образованием, ну, не везде. Но в Британии же медицина как бы...
Британия – цена Европа.
Вот. И во Франции тоже. Образование там вроде как бесплатное. В Британии, по-моему, нет.
Ну нет, в Британии оно тоже, в принципе, ну то есть как бы она есть и платная, и бесплатная, но student loan присутствует очень хорошо и в Британии, и во многих, кстати, странах Европы он тоже присутствует. Ну,
то есть я беру больше на жизнь в таком случае.
Ну, в общем, да. Если я не ошибаюсь, в Британии еще можно, то есть как в России пытаются, так сказать, закосить от армии, в Британии студенты пытаются закосить от выплат студенческих кредитов, потому что там тоже, по-моему, что-то такое, что если ты сумел дожить до 28 или 30 лет, и там что-то там тебе аннулируется, в общем, да, есть такие, какие-то есть такие моменты, если кто-то знает из наших слушателей, напишите нам, как закосить от британского студенческого кредита.
Саш, тебе-то зачем?
Ну, никогда не знаешь, может, дети появятся.
Есть всякие в Америке, насколько я знаю, есть программа, что если ты пойдешь после университета на государственную работе, 5 лет поработаешь в каком-то скучном social security офисе, то тебе прощают весь этот твой кредит. Некоторые люди так делают.
Еще в Германии есть такая штука, как типа индивидуальное банкротство.
У него очень много последствий, к сожалению.
Ну, в Германии я тут просто встретился с человеком, который в этом типа разбирается. Он говорит, что типа ты такой говоришь, я банкрот. Происходит какой-то типа юридический процесс вроде суда, тебя объявляют банкротом. После этого ты не можешь зарабатывать больше, ну, я не помню, там 1700 евро или 1500 евро, не помню точно сколько в месяц, ты не можешь типа брать кредитов, но как бы типа ты живешь дальше своей жизнью, и если уже есть какие-то платежи обязательные, там, ну, не обязательные, любые, там, например, ты, тебя взять какой-нибудь телефон в кредит, ты, и там по контракту, ты можешь продолжать им пользоваться, через 5 лет ты типа проходишь очистку юридическую, снова становишься обычным гражданином, можешь снова работать. И я, насколько знаю, многие типа всякие не очень клевые чуваки этим активно пользуются. Ну, то есть, типа, набрали долгов, там, не платили кучу налогов, потом, типа, так, 5 лет посидели, очистились и снова живут.
Ну, да, по-моему, и в России ввели банкротство, да, в Америке оно, конечно, есть, и понятно, что любую систему можно абьюзить, но в целом это, наверное, скорее хорошо, если есть какой-то выход из ситуации, когда ты как-то оказался в кредите, и потом ты просто не можешь с этим справиться.
Я сейчас открыл страничку, в Британии тоже есть, можно объявить себя банкротом. Чтобы объявить себя банкротом в Британии, вам нужно заплатить 680 фунтов. Это так называемые personal bankruptcy fee. 680 фунтов, чтобы, ну как, заплатиться, чтобы тебя рассмотрели на банкротство. Не уверен, кстати говоря, что делать, если денег нет, потому что...
Взять кредит, конечно.
Кредит. А вот, ну и там, да, там куча последствий, ну, соответственно, как бы и у вас же должен быть вот этот кредит-скор, но кредит-скор, собственно, будет полностью уничтожен, после этого вам не светит никакие ипотеки, никаких кредитов. А, скорее всего, если у вас есть дом, то его, скорее всего, заберут, и какие-то вещи, типа, вон...
Прекрати, я сейчас расплачусь.
Машину заберут, luxury items, то есть, если какие-то драгоценности...
Машину нельзя забирать в Америке, то что?
Ну,
это
ну в Британии можно, кому она нужна?
Человек уже не может жить без этого.
Going bankrupt can affect your immigration status. То есть, если вы иммигрант, а сейчас собирались, объявили себя банкротом. Ух, ох.
Ну, кстати, в Германии тоже. Тут, когда ты, типа, квартиру пытаешься снять, там есть такая строчка в анкете. Объявляли ли вы последние сколько-то там лет себя персональным банкротом? Ну, то есть, типа, наверное, скажешь, да, они такие, ой, нет, чувак, мы тебе не готовы квартиру сдавать. И правильно, наверное, даже.
Ну, то есть, да, то есть это как... есть такое понятие, как сквоттеры, когда можно, типа, забраться в чью-нибудь квартиру, жить там и там объявить ее своей. То есть, теоретически интересная идея, но практически очень много последствий, и, как правило, это все не работает.
Не, ну это крайний шаг, конечно, понятно, когда ты совсем уже замучился с долгами, то...
Ну, в общем, да, в Британии можно заапплайться на банкрота онлайн, нужно заполнить форму на gov.uk, apply for bankruptcy, и это будет вам стоить 680 фунтов. Вот так вот.
Можно взять кредит на оплату персонального банкрота?
Ну, в общем, да, и потом не выплачивать его, потому что ты же банкрот.
Да, о, прекрасно. Мы только что хакнули систему, поздравляю.
Замечательно. Ну, слушай, я еще немножко прокомментирую вот эту идею про basic income. Ну, то есть, ну, традиционно во всем мире, ну, Нью-Йорк Таймс знаменито периодически публикует статьи на эту тему, и единственный ресурс, который они цитируют, это обычно Финляндия. Финляндия, которая все еще вообще, по-моему, проводит вот этот пилот. Они выбрали 2000 человек рандомом по стране и платят им, вот я не уверен, кстати говоря, сколько денег. Что-то там тоже около, по-моему, 2000.
А, у них же завершился уже этот эксперимент, нет?
Да, то, по-моему, возможно, завершился. Ну, в общем, как бы они публиковали какие-то интересные находки. То, что они набрали не только безработных людей, но и людей, которые там, ну, и студентов, и людей, которые, в принципе, была у них какая-то работа. Они публиковали, собственно, находки в плане того, что, ну, как бы, да, то есть что-то там около 2000 евро, по-моему, они платили, если не ошибаюсь, что в Финляндии, на самом деле, не очень большие деньги, но если ты, в принципе, живешь с семьей, и у тебя твоя вторая половина тоже, в общем, какая-то там зарплата есть, то это, в общем, тебе дает возможность, ну, пробовать какие-то, например, другие профессии. То есть если ты совершенно выгорел на своей профессии, я не знаю, там, программировал последние 30 лет, и полностью рука устала писать JavaScript, то можно попробовать себя в какой-то другой роли. И вот это вот этот гарантированный вот этот доход, он, как описывают это люди, дает тебе какую-то уверенность в завтрашнем дне, что если твоя попытка полностью не удастся, то как минимум у тебя хватит денег на какую-то, ну да, там снять, не знаю, комнату. Ну, в Финляндии, в общем, можно снять.
Можно снять квартиру, сауну.
Да, квартиру с сауной уже, да. А еще один интересный момент, то, что, в общем, как бы basic income, он тебе дает возможность, он дает тебе, в принципе, возможность попробовать, например, переехать в какое-то другое место географическое. То есть, например, Финляндия тоже огромнейшая страна, но самая такая движуха и, в общем-то, работа, она присутствует только в больших городах. При этом, в принципе, есть очень много возможностей жить где-нибудь там, не знаю, на севере, в Лапландии, где никто не хочет, или в Финской Карелии тоже совершенно там огромнейшие просторы, никто там не хочет жить, там дома не продаются, то есть все как-то странно. И вот это вот как раз тоже дало бы тебе возможность, то есть ты мог бы переехать в какой-то, ну, подразумевается, что вам нравится, я не знаю, лес, то есть куда-нибудь в такое место и там пытаться что-то такое наладить, то есть попробовать там, что, не знаю, какие-то такие вещи, то есть сменить стиль жизни, при этом иметь какую-то такую подушку безопасности от государства. То есть интересно, то есть появляются разные возможности, то есть ты не просто прикован к своей работе и, так сказать, городу, в котором ты есть, а у тебя появляются разные варианты, как прожить свою жизнь и потом не жалеть об этом.
Да, и обычно речь же идет о том, чтобы заменить систему страхования, ну, в смысле, систему там социальных выплат, когда у тебя низкий доход или вообще ты остался выплат по безработице, грубо говоря. И очень часто речь идет про страны вроде Швейцарии, где был референдум даже на эту тему, насколько я помню. И раз они к этому подошли, значит, у страны серьезно есть ресурс на то, чтобы это сделать. Условно, там какие-то... Они, причем прилично, еще 2000 франков собирались выплачивать ежемесячно, по-моему, каждому жителю Швейцарии, проголосовали против этого. Но, то есть, я читал на эту тему пару лет назад, мне кажется, тоже несколько статей, меня это все интересовало. Мне кажется, что, ну, этой идеи, я не знаю экономически, как это все, и действительно, не наступит ли полный коллапс, но с социальной точки зрения, да, у нее есть большой смысл, конечно, если ты, грубо говоря, это как, ну, знаете, у людей, у которых своя квартира в Москве, у них сразу есть какой-то большой бонус по сравнению с теми, у кого нет, потому что люди тратят там половину или большую часть дохода на аренду, а тут тебе не нужно это делать, соответственно, ты можешь тратить это на образование, на путешествия, на еще что-нибудь такое, на накопление, на пенсию, например, себе. И тут то же самое, да, действительно, как Саша говорит, ты можешь попробовать новую профессию, ты можешь больше времени поучиться. Ну, в общем, грубо говоря, не нужно тебе прям бежать на какую-то срочную работу, лишь бы устроиться и жить несчастную жизнь, потому что тебе надо базовыми вещами себя обеспечить. И есть такая идея, что ну, не будут люди массово ее абьюзить, не будут все сидеть дома, значит, пить и играть в PlayStation целыми днями и больше ничего не делать, только на базовом доходе сидеть, потому что у человека есть там стремление к развитию, к тому, чтобы все-таки зарабатывать больше, позволять себе больше. То есть это не те деньги, которые прям позволят тебе совершенно свободно жить, но как-то уберут у тебя в жизни вот этот страх оказаться на улице без денег, без еды.
Ну, мы, с другой стороны, пока это все равно гипотезы. Мы на самом деле не знаем как, потому что куча разных уже было моментов, когда, ну, то есть, все бывает не так.
Ну да, об этом тоже обычно Нью-Йорк Таймс пишется. Типа, все замечательно, но мы не знаем, как все это будет. Но поэтому они все и смотрят на Финляндию, как у них там все идет. А на тему, ну, раз мы заговорили немножко на тему денег, тут была такая интересная тема, то, что Швеция очень эффективно двигается в сторону, как бы, в сторону полного отказа от кэша, отказа от наличностей, отказа от наличных денег. В Швеции похоже, что они очень эффективно, ну, они очень эффективно внедряют разные способы оплаты за услуги в магазинах, в ресторанах, везде. Но это как бы, ну, это везде вроде внедряется. Но в Швеции они пошли дальше, и у них теперь есть, у них легализирована возможность магазинам и ресторанам выставлять требования, что они не принимают кэш. И вот это вот как бы очень необычный такой момент, потому что традиционно, ну, как бы наличные деньги – это такая, ну, как бы сказать, один из угловых камней каждого государства. То есть ты можешь всегда, у тебя есть возможность, в принципе, расплатиться наличностью. Как правило, ну, по большей части всегда. Очень редко есть возможность у какого-то магазина или ресторана просто сказать, что они не принимают наличность. Ну, потому что это вроде как, ну, как бы сказать, ты часть этого государства, тебе пытаются заплатить деньгами, ты должен их принять. Вот. Ну и как бы Швеция сейчас разрешила, собственно, ну, магазинным и ресторанам выставлять знак, что они не принимают наличности, только безналичный расчет. И тут как бы очень интересная статья, как, которую мы запустим в шоу-нотах, которая рассматривает, собственно, вот, этот вот эту тенденцию, как бы что дальше. Что если государство полностью откажется от наличности, и в Швеции как бы у них очень резкий спад вообще как бы... на потребление наличности, на спрос вообще то, что оно, в общем-то, людям не нужно, что можно везде расплачиваться карточками. И все это идет, то есть интересный прецедент в том, что когда государство полностью откажется от наличности, то вот этот вот, как бы сказать, все вот эти финансовые операции, они окажутся в руках третьих лиц, в руках, в общем-то, как бы сказать, коммерческих организаций. То есть некая коммерческая компания, которая, ну, скорее всего, несколько, которые вот предоставляют услуги, то, что ты можешь расплачиваться безналичностью, они фактически будут контролировать вот это вот все финансовые операции государства. И вот тут как раз очень интересный как бы момент, как бы хорошо это или плохо. Ну, конечно, какие-то есть хорошие моменты, какие-то есть плохие моменты.
Ну, камон, помимо того, что, типа, частные компании будут все это управлять, это еще и государство будет иметь доступ к этому. И я недавно хорошую статью читал о том, почему, типа, ну, эта статья была направлена в сторону людей, которые говорят, ну, типа, говоря, ой, государство опять что-то от меня требует, каких-то свобод, а мне нечего якобы скрывать, поэтому, пожалуйста, читайте мою переписку, там, знаете все о моих денежных расходах, и эта статья объясняла, почему это плохо. И она приводила по качеству пример, очень хороший пример, например, гомосексуальные отношения, которые еще там 20 лет назад были строго запрещены почти везде, и для того, чтобы они не были, как бы для того, чтобы они пришли к нормальному состоянию, к текущему, когда это разрешено во всех приличных развитых странах, я не знаю, в Великобритании узаконены гомосексуальные отношения или нет, мне кажется, что да.
Узаконено.
Прекрасно. И вот почему, как бы, чтобы это к этому состоянию пришло, должна накопиться критическая масса людей, которые не только гомосексуальны, но еще не стесняются этого, они активно живут той жизнью, которой хотят. И чтобы этого случилось, государство как бы не должно как бы схватить слишком много скрывающихся людей. Ну, то есть, как бы это... Я, короче, кажется, запутался. Короче говоря, кому? Ну, сейчас я объясню.
Мы говорили про деньги.
Да, есть куча... Сейчас все будет. Хватит там ржать, что такое? Серьезная тема. Короче говоря, есть куча вещей, которые сейчас кажутся противозаконными, но в будущем будут нормальными. Например, покупка там легких наркотиков. Ну, то есть в будущем, возможно, легкие наркотики будут узаконены. Но сейчас за них сажают в тюрьму. И чтобы они были узаконены, важно, чтобы очень много людей как бы употребляли их смело и не боялись. И это, опять же, связано с деньгами. Представьте, что типа государство забанит типа наличные платежи. Что вы будете карточкой расплачиваться за наркоту, что ли? Ну, то есть вас могут поймать, например. Или какой-нибудь дилер схлопнут, и всех людей, которые ему деньги на карточку скидывали, их тоже там как-то, не знаю, понизят должности, там еще чего-то. Ну, то есть, это такое как бы проникновение в жизнь человека, где, возможно, зарождаются какие-то будущие свободы. И это, по-моему, очень плохо. Вот.
Да, я хотел то же самое сказать, и как бы я не любил наличные деньги, не любил сдачу с них, и вот это все, и бумажки... Конечно, я слышал где-то от кого-то такую фразу, что наличные – это последний оплот свободы в нашем мире. Потому 100%. Что когда начинается полный контроль над всеми транзакциями у людей, Да, кто-то скажет, что вот мы так победим, не знаю, там терроризм и еще что-то, но на самом деле мы просто будем гоняться, да, за... Ну, ты правильно все сказал, и дело даже не в наркотиках, а вот трава, которая разрешена в Калифорнии, но еще не разрешена в Нью-Йорке, например. Ну, вот и такой ерунды сидят куча людей, например, которые там ее в парке... Кстати, вот сидит много темнокожих, которые белым людям ее продают. А белые люди прекрасно курят, темнокожие люди сидят. Это такое неравноправие.
А что я хотел сказать еще на тему наличности? Последние две недели я провел в Германии. Вы, наверное, догадываетесь, куда я иду. Если вы оказались в Германии, и, ну, если вы путешествуете еще на машине в Германии, если вы при этом не в Берлине, а, так сказать, путешествуете, ну, по разным, ну, маленьким городкам и весям Германии...
Погоди, там есть жизнь, ты хочешь сказать?
Там есть жизнь, и у вас нет с собой наличности... Вы пропали. Вы не выживете. Ну, как бы сказать. Ну, в Германии, в общем, Германия существует на наличности. В Германии без наличности практически нигде не выжить. Более того, у вас должны быть подходящего размера купюры, подходящего размера монеты. Если у вас нет с собой монет, вы пропали. Вы не сможете попасть в туалет, вы не сможете заплатить за парковку. Автоматы как бы присутствуют, все вроде бы как бы автоматизировано, но автоматы принимают только монеты и монеты определенного размера. То есть как бы вам нужно иметь с собой монеты. В ресторанах, если вы, ну, платите в ресторанах, и для меня, честно говоря, я немножко отвык от этого. Я был в Германии много раз, я просто, не знаю, отвык. Когда вы просите счет, вам приносят счет, и при этом как бы, ну, как бы сказать, человек, который, ну, приходит со счетом, они еще приносят с собой такой очень большой толстый кошелек с наличностью, потому что и соответственно, никаких терминалов, там, карточки, все, никаких это роскошества, ничего этого нету. И да, то есть они приносят с собой вот этот большой толстый кошелек, как из советских времен, с наличностью, с монетами, и вы расплачиваетесь с ними купюрами, они дают вам тут же сдачу, и как бы все довольны, расходитесь. То есть, и при этом Германия, она как бы одна из, ну, как бы считается вроде самых организованных и законопослушных стран, кругом порядок, и кругом все платят налоги, все как бы все по правилам, и как бы сказать, то есть считается, с одной стороны, вроде бы считается, что наличность — это такой самый такой, ну, простой способ ухода от налогов, но с другой стороны, вся Германия на наличности, везде наличность. Сергей, расскажи мне, как это возможно, что в Германии сочетаются две вот эти, в общем-то, несочетаемые вещи?
Ну, слушай, а я не понимаю, в смысле, какие несочетаемые порядок. Порядок никак с безналичными расчетами вроде не связан. Ну, то есть, ну, тут, наверное, вот еще какая штука. Мне кажется, что в Германии она как Штаты, у них очень сильна вот эта инертность. Ну, то есть, я сам в Штатах не был, по рассказам Артура, там вот чеки, приложения, где можно сканировать чек, типа, и записать себе деньги на счет. Ну, просто все привыкли так жить, и в Германии тоже все привыкли, типа, платить наличкой. Так что фиг знает, что предсказать.
Просто, как правило, довод, который озвучивается, ну, в частности, в Швеции, ну, и во всех скандинавских странах, и в Британии, кстати говоря, в частности, в последнее время, почему государству хорошо переходить на все вот это вот, отказываться от кэша, отказываться от наличности, переходить на все безналичные расчеты, потому что у банков, и это тоже я недавно узнал, у европейских банков, и, кстати говоря, у американских банков с европейскими банками существует соглашение. Соглашение, которое обязывает, ну, позволяет им, во-первых, обмениваться между собой информацией, если вы налоговый резидент в нескольких странах, особенно если вы американский налоговый резидент, который уехал в Европейский Союз, потому что американское гражданство обязывает вас платить налоги в Америке, даже если вы оттуда уехали. Вот, и у европейских и американских банков у них есть соглашение, которое позволяет им обмениваться между собой вот этой информацией, ну, подразумевается, что вы как бы, ну, присутствует налоговый резидент в нескольких странах. И не только между собой, но еще и сообщать эту информацию налоговым, ну, службам тех стран, в которых, ну, собственно, у вас есть эти счета. И вот эта вот вся безналичность, она как раз позволяет, ну, вот этой системе работать. То есть тебе будет гораздо сложнее уйти от налогов, потому что вся вот эта система присутствует, и она, в общем-то, тебя, она тебя найдет.
Ну, не знаю, это спорно. Ты как, сколько у тебя наличных есть в кошельке? Ну, 200 там, может, ну, не знаю, там, у меня 100 евро в месяц может прокачиваться через сквозь кошелек. Ну, такие смешные деньги, так что какие уж тут налоги, не знаю. Я, кстати, вот что подумал, может быть, знаете почему? Мне кажется, что вообще в Европе и в Штатах очень долгая история вообще финансовых и юридических институтов. Ну, то есть, грубо говоря, у них в 80-х годах зародилась банковская система с чеками, а у нас вообще ничего такого не было. Из-за того, что наша страна как бы, ну, не знаю, недавно стала условно цивилизованной, мы за очень короткий промежуток все это проскочили, как бы перепрыгнули вперед, и у нас появился стимул развиваться дальше. А они такие, типа, а у нас уже есть, все работает, что нам менять, не знаю.
Так и есть, да, я тоже уверен, что вот, это, ну, мы, по-моему, уже это обсуждали, что в этом причина хренового интернета, дорогой мобильной связи, тоже хреновый. Ну, то есть, опять, вот мне сегодня в Нью-Йорке стоит план мобильный в среднем $50 в месяц за 5 гигабайт интернета, например. У кого-то есть безлимит там, но у меня вот не было. На самом деле я платил 30, но это старый дедушкин тариф, как они его назвали, они у меня его отобрали уже. Вот, теперь 50. А в Москву приехал за 600 рублей, то есть меньше $10, 15 гигабайт интернета получил сразу же. Вот, и как бы все это постоянно сравниваешь и не понимаешь, почему. Мне кажется, да, потому что раньше все это появилось, развилось, и оно, короче, сеть старая, ее сложно обновлять, менять, да и зачем, как с инфраструктурой, вроде метро Нью-Йоркского, там совершенно ужасные турникеты, через которые невозможно пройти, нужно 7 раз проводить карту полосой, она все время не срабатывает, у тебя поезд перед носом уезжает, а ты проводишь, и, казалось бы, ну, замените их на бесконтактные, ну, наверное, это сложно, как это, justify, вот. В общем, этот расход себе оправдать его очень сложно городу, потому что, ну, вроде же система есть, она вроде бы работает, да где мне, мы сейчас возьмем там, не знаю, $140 миллионов, нужно вам турникеты тут поменять, может, мы лучше их старушкам раздадим как прибавку к пенсии, например. Вот, и, а по поводу карт в Европе, мне кажется, там во многом это упирается в то, что очень большие комиссии банк хочет за эти транзакции, поэтому просто гораздо выгоднее наличными. И я читал комментарии тоже на Вилледже или где-то от московских владельцев кафе, что у нас тоже это там 2% или что такое, но в Европе нормально, люди к этому относятся, уже привыкли, что карты не принимают, а в Москве я лично наблюдал случай, какой-то мой знакомый чуть ли не душить бармена в баре полез за то, что они карты не принимают, обозвал их деревней там. Я, приехав из Нью-Йорка, у меня челюсть аж отвалилась, что из-за того, что кто-то карты не принимает, человек это может вызвать такую бурю эмоций, он реально считает, что он прав, и ему должны карты принимать, а вот они не принимают. Вот, из-за разницы в менталитетах, типа, вот в Москве они не могут себе позволить не принимать.
Я тебе расскажу ситуацию, в которой я оказался в Германии, когда я захожу в ресторан большого города, не буду упоминать какого, и спрашиваю, как бы, принимаете ли вы карты? Они говорят, да, принимаем. Я такой уже обрадовался, они такие, но только германские. Я такой, блин. Пока.
А это, видимо, там такая же система, как МИР, карта МИР в России, которая работает только в России.
Да, это называется EC-карта.
Да, в обход визы и мастер-карты, да, которая берет большие комиссии, а если ты пользуешься немецкой системой, то ты можешь экономить, так, наверное?
В целом, да, еще у нее есть одна важная штука, она, деньги, когда ты платишь карточкой, деньги на счет компании зачисляются сразу, а если ты платишь, типа, кредиткой, ну, то есть мне так рассказывали, по крайней мере, что часто бывает, когда человек платит какой-нибудь, типа, международной картой, особенно кредитной, то деньги зачисляются на счет компании через несколько дней, там, 3, бывает, 7 дней. И часто бывает, что такая транзакция почему-то отклоняется. Я не знаю, почему так происходит. Возможно, это просто один раз у кого-то было, и типа все напуганы, типа вот как сейчас придет американец, тут сейчас покупает у нас кредитки своей, значит, American Dinners Club свой заплатит, и такой уедет себе в Штаты, а у нас типа мы без денег сидим, не знаю.
Так ладно, американец, как бы, и вся Европа вокруг, как бы, я, можно сказать, из Европы приехал.
Все, ты уже не...
Ценная Европа, забудь.
Там у тебя уже решается.
Отталкивайся от берега, Саш. Все, гребите в сторону Исландии.
В сторону Исландии. Мы еще Северную Ирландию с собой заберем.
Придется откалывать, мне кажется.
Да.
В в Америке тут выборы прошли в Сенат.
Расскажи, что ты об этом думаешь.
У нас на связи наш политический корреспондент из Америки, так, Артур.
Насколько я вот понабрался информации, насколько я все понял, я следил за этими выборами, было интересно, потому что, опять же, у меня просто весь Твиттер завалило, и даже подкасты технические, я слушаю иногда подкаст ATP, Accidental Tech Podcast, и они, и даже там Марку прочитал вступление, что пожалуйста, проголосуйте. Ну, потому что после президентских выборов все немножко проснулись, и вообще это Трамп поимел какой-то положительный эффект на американскую демократию, потому что, ну, все просто офигели, президент, там, выборы, да, ну, вообще, кто-то не пошел, кто-то как-то легкомысленно к этому отнеслись. И политикой вообще за последние годы стали меньше и меньше, хотя американцы вовлечены в политику, особенно в локальную часто. Ну, какая-то апатия тоже появилась такая. И тут все прям холодный душ. Все проснулись, и все этих выборов ждали, и на них пошло очень много разных интересных кандидатов, которым раньше было абсолютно плевать, или которые не решались раньше пойти. И, в общем, да, и все ждали, что это будет такой немножко переломный момент. Выборы эти происходят через 2 года после выбора президента, то есть президент на 4 года избирается, а вот в Сенате каждые 2 года проходят выборы. Насколько я понял, они не переизбирают весь Сенат, там 2 палаты, Сенат и их Хаус, вот. Не избирается все, а избирается как бы то ли треть, то есть следующие 2 года, не у всех сразу исходит срок, на который их выбрали, там, вот. Но эти выборы такой как бы индикатор, когда страна показывает доверие или недоверие президенту. После того, как выиграл Обама, по-моему, первый свой президентский срок, выборы прошли и заняли контроль, получили республиканцы. То есть как бы страна скорее проголосовала против, он сильно демократ, видимо, сильно это, наверное, опять посягнул на американские ценности, хотел бесплатную медицину и образование там вести. Все очень испугались. Вот. И тут все как бы ждали, что, ну, настолько не согласны все с Трампом, что качнется все обратно. И действительно, демократы набрали большинство в нижней палате, но Сенат остался республиканским. Насколько я понял, было очень бы сложно что-то поменять, потому что многие люди, которые там были, как раз они не были на голосовании. Вот. Но теперь республиканцы не имеют полного контроля над Сенатом, что плюс, и надо договариваться на разные там темы и торговаться, типа мы вам санкции, вы нам зеленую планету, вот это все. Но из таких самых заметных эффектных итогов стало то, что в Сенате появились люди молодые, и женщины, и, скажем, я вот смотрю на табличку, мы ее тоже приложим, такую картинку, скриншот, и там на квадратике с лицами, с портретами людей, подписи, и написано «first» на каждом. «First» Latinx, в общем, первая латиноамериканская женщина в Конгрессе из Техаса появилась, первая мусульманка в Конгрессе, первая темнокожая женщина из штата Массачусетс. Это Александрия Оказио-Кортес, известная, стала от Нью-Йорка, самый молодой, по-моему, в истории представитель в Сенате, первый открытый гей, выиграл выборы губернатора в Колорадо. Первая женщина Native American, коренная американка, которая прям коренные американцы, к которым потом приехали европейцы. Вот, она тоже оказалась в Конгрессе. Короче, на это приятно смотреть, потому что если смотреть несколько месяцев назад, да и сейчас на состав Конгресса, ну, в основном это белые мужики в возрасте. И это накладывает определенные, как бы, ограничения и на повестку, и на то, что там обсуждается, и какие решения приносятся. Потому что странно, когда тему абортов, например, обсуждает 20 мужиков 65 лет, как бы. Ну, то есть, может, мы спросим там тех, кого это напрямую касается, ну, и то же самое с эмиграцией, то же самое с образованием и с медицинской страховкой. Если эту тему обсуждают люди, которые всю жизнь как бы из обеспеченных семей, условно говоря, и с определенным приличным доходом, их никогда эта так тема не трогала, они могли все это оплатить, или у них была страховка от работы приличная, А тут вот приходит эта женщина из Нью-Йорка, которая выросла в небогатой семье, она как бы понимает эти вопросы, она их будет поднимать там. Вот, так что такой результат этих выборов. А карта по голосованию, если посмотреть, в Америке все в основном разделяется на демократов и республиканцев, красные и синие. Красные – это республиканцы, синие – это демократы. Если эту карту как бы цельно складывать, то она почти вся такая красная-красная, типа демократы только на побережье, все вообще красное в центре. Но если ее разложить по не по территории, а по численности населения штата, то все получается не так страшно, получается пополам или даже, не считал тут больше, может быть, синих квадратиков. Просто некоторые штаты — это как российские бескрайние просторы, там за Уральские горы выезжаешь, и там пустота, и ничего, где-нибудь город, а потом ничего-ничего. Вот так же в Америке тоже там где-нибудь Канзас, Небраска, Айова, там очень много пустого места, поэтому кажется, что вот целый штат красный, а на самом деле там жителей довольно мало. Вот. Ну, мы приложим несколько ссылок, кому интересно, на посты, которые...
Да, я тоже приложу ссылку замечательную от Женя Фельдмана. Он провел аналитику выборов, он, типа, увлекается американской политикой. Я тоже с удовольствием почитал. Вот, я еще, оказывается, узнал, там есть у меня замечательный пассаж про то, как там проходили какие-то особенные... выборы. Сейчас я что-нибудь процитирую, даже небольшое цитата. «Интереснее всего губернаторские выборы были в Джорджии. Там сошлись республиканец Брайан Кэмп и Стейси Абрамс, первая черная женщина, когда-либо получившая номинацию на губернаторский пост. И там началась целая баталия. Поддержать Абрамс приехала Опра Уинфри, легендарная телеведущая. Вот. А как бы, соответственно, чернокожая женщина и белый мужчина. Джорджия — это такой как бы штат, насколько я плохо в этом все понимаю, насколько я знаю, он бывший рабовладельческий, и там до сих пор сильны вот эти настроения сегрегации, и там очень сильны вот эти белые мужчины, которые ездят на пикапах с оружием. Ну вот, и там все про это, Женя очень интересно все про это пишет. А еще, когда вот Артур рассказывал про то, что можно на карту смотреть в разных плоскостях, с одной стороны географически, с другой стороны по населению, тут вот Женя Фельдман тоже пишет, что есть в Штатах какой-то термин даже, какой-то gerrymandering какой-то. Это когда округа выборные как-то были несправедливо нарезаны, типа, ну, грубо говоря, по площади. А хотя, например, короче, берется какой-нибудь штат, нарезается каким-то образом на округа, где происходят выборы, нарезается он географически. И, соответственно, типа, бывает так, округ, где там, не знаю, там 1000 человек живет, и там все белые мужчины. А бывает какой-нибудь округ, куда попадает целый большой город, который довольно либеральный, демократичен, но он точно как бы тоже одного какого-то выборщика выбирает. Ну вот, и есть прям целая такой большая проблема, вот несправедливая нарезка. Короче, я скину ссылку, в шоу-ноты приложим, почитайте. Я, слушайте, с удовольствием прочитал, никогда не думал, что меня будет какая-то американская политика увлекать, но правда очень клево. И главная мысль, которую я из этого поста вынес, что американская политическая система, в отличие, наверное, от российской, она суперстабильная. Ну, типа, вот ее качнет в одну сторону, она как-то все равно потом управляется со временем. А у нас вот качнет в одну сторону, и ага.
Слово, которое ты упомянул, это называется gerrymandering.
Gerrymandering. Ты откуда знаешь, а?
Ну, я смотрю Джона Оливера. У Джона Оливера была целая передача на эту тему. Она позволяет, да, она позволяет. И самое главное, что вот эти округа, эти территории, как бы эти границы, их можно переносить. И, как правило, как раз под грядущие выборы довольно часто эти границы меняют именно с определенными целями.
Да, это такая американская версия каруселей и бюджетников на автобусе. Там просто округа.
Зачем идти бюджетников, если можно...
Но на самом деле эти выборы тоже показали, что система выборная жесть. Там люди некоторые ждали на участках по 4 часа. И в штате Нью-Йорк нельзя было проголосовать заранее. Участки вроде открыты долго, там, не помню, с 6, с 8 утра до 9 вечера, но некоторые люди типа работают с 8 вечера, с утра до там позднего вечера. И у меня в Твиттере были люди, которые писали, что скиньте мне свой номер телефона, я специально сегодня взял там выходной, я буду возить вас на машине, значит, до участков. В общем, прям насколько все активизировались в этот раз, это было удивительно и приятно смотреть.
Очень круто.
А сейчас я смотрю на скриншот с телеканала Fox News, который такой прореспубликанский очень. Это такой условный Киселев 24 часа. И он так показывает табличку, где нарисованы 4 женщины на фоне Белого дома, и написано «Новые радикальные демократические идеи». Бесплатный колледж для всех, бесплатная медицина для всех, уничтожить ICE, это пограничная служба, которая проводит всякие рейды, там высылает мексиканцев обратно пачками, и новая сделка по зеленой планете, и вот это все, по климату.
Парижский климат.
Да. Ну, в общем, самое страшное, что грозит Америке, это бесплатное образование, медицина.
Ведь тогда же кто угодно может пойти в университет. Страшно подумать.
Да, я содрогнулся тоже. Вот.
Я и Станислав провели, собственно, последние пару недель в Германии. Мы довольно традиционно, уже не в первый раз, мы, собственно, взяли небольшую машинку на прокат и на ней покатались по безлюдным просторам Германии от одного, как сказать, от одной кондитерской...
От того банкомата к другому.
Банкомату. И у меня накопилось несколько таких свежих впечатлений. То есть, ну, в Германии я уже был, на самом деле, довольно много раз. В Берлине все еще не был ни разу, хотя в аэропорту Шенефель тоже уже был пару раз.
Обалдеть.
Вот. И... Вау. Ну, то есть, Берлин ощущается таким местом, куда можно прилететь как бы в любой момент из Лондона, там, не знаю, на выходные. Что, возможно, мы как-нибудь и сделаем. Так что, Сергей, ждите в гости.
Вот. Я уже выехал в Шенефель.
Отлично. Но вот как бы, так сказать, в прошлый раз мы катались где-то пару недели по Черному лесу, а в этот раз мы катались тоже по южно-восточным, так сказать, территориям Германии. И, как сказать, Германия на самом деле прекрасная страна. В Германии, то есть в Англии...
Слава богу.
В Англии есть пабы, где можно всегда прийти и, так сказать, вас и там находиться, и жить там. То есть пабы это же как бы публичный дом, где вас всегда ждут, и вы можете там практически жить. Вот. Публичный дом в хорошем смысле.
Наш подкаст закроется, покажется.
Вот. А в Германии тоже есть как бы есть аналог пабов, но это называется кондитерские. Кондитерские, если хлебопекарные, наверное, все-таки, да? Бейкерис. Вот. И в Германии они присутствуют абсолютно везде. Один из Airbnb, мест, который я там забил, он был в тоже какой-то совершенно глухой деревушке, в которой не было, по-моему, практически ничего, кроме двух бейкери, которые одна находилась, если пойдешь налево, ну, там дорога проходила, а другая, которая пойдешь направо, и там ты проходишь пару сотен метров, там будет бейкери. Интересно то, что хлебопекарни, они открываются, как обычно, в 6 утра. Туда, в принципе, можно прийти в 6 утра, вам уже там выдадут свежий пирожок, там можно уже там с кофеечком попить. При этом почти во всех вот этих местах еще вам могут налить пиво, если вам, ну, как бы сказать, нужно. То есть мы наблюдали, в общем-то, картину, когда, пусть в 8-9 утра мы приходили, мы покупали тоже какой-нибудь там свежий пирожок, кофеечек, сидели там, так сказать, завтракали, и при этом как бы за соседнем столе сидели местные жители, и у них тоже был там пирожок и там кружка пива такого какого-нибудь немецкого. И замечательно как-то, замечательно все это, они там живут, в общем, хорошо прямо так в Германии, да, то есть мы буквально передвигались от одного тортика к другому тортику. В какой-то момент, есть такой момент, да, в Германии, то есть как бы, да, с одной стороны, то есть действительно везде присутствует кондитерские, везде вас покормят тортиком, но в какой-то момент ты начинаешь замечать, что хотелось бы поесть чего-нибудь другого, кроме тортиков, потому что уже третий день подряд я питаюсь одними тортиками. И в какой-то момент уже на них не можешь смотреть, и такой думаешь, открываешь там Google Maps, Foursquare, ищешь какие-то места, где просто еда. И вот тут как раз может постигнуть разочарование, потому что особенно если это выходные, суббота или воскресенье, неважно, в общем-то, в субботу и воскресенье в Германии закрывается практически все. И кондитерские тоже закрываются где-то в 12 дня. После этого закрыто абсолютно все. Ну, нет, не все кондитерские, некоторые все еще открыты часов до 6 вечера. В воскресенье, по-моему, все-таки закрывается абсолютно все. И, в общем-то, как бы нормальный германский человек, он отдыхает в выходные и не работает. Несмотря на то, что как бы в этот момент в этом маленьком городочке или деревеньке, может быть, практически ничего больше не открыто. Ну и опять же, на тему немножко иммиграции. Много раз нас спасали именно кебабные. Кебабные в Германии — это больше, чем кебаб. Кебабная в Германии может спасти вашу жизнь. Особенно если вы понаехавший турист, который забыл, какой сегодня день недели. Особенно если вы еще вегетарианец. Ох, да, не просто вам будет, но кебабная вас спасет, потому что в кебабной всегда будет фалафель, всегда будет сыр халуми пожаренный, всегда будет картошечка какая-то, салатик. Салатик найти в Германии очень сложно. Но вот как в кебабной будет салатик, и вы можете наконец-то вернуть фалафеля. Фалафеля с салатиком после всех этих дней, насыщенных тортами, тортами с пивом. Вот,
а можно сравнить кебабные в Германии с кебабными в Финляндии?
Слушай, я не был в кебабной в Финляндии уже я не знаю сколько лет. Ну, кебабные в Финляндии...
Извини, я грустную тему затронул.
Ну, вообще, не знаю, по-моему, они тоже примерно то же самое. То есть, как бы, благодаря, так сказать, понаехавшим иммигрантам присутствует еда, присутствует как бы... То есть, можно поесть, реально пойти, оно будет открыто, и там будет какая-то, так сказать, еще вегетарианская, к тому же, еда. Примерно, почти неделю мы провели в национальном парке, второй самый красивый национальный парк Германии под названием Чешско-Швейцарский национальный парк. Он находится на юго-востоке страны, и он еще так разделен пополам границей с Чехией, то есть половина этого парка в Чехии находится, и половина его находится, ну, собственно, в Германии. То, что называется Чешско-Швейцарский, к Швейцарии это все не имеет никакого отношения. Швейцария находится совершенно в другом конце страны. Но, наверное, я как бы думал, почему он так называется. Возможно, он называется, потому что там как раз такие очень красивые горы, такие скалы, и, в принципе, там можно, как бы сказать, по ним карабкаться, и все очень-очень живописно, просто потрясающе. В Чешско-Швейцарском национальном парке запрещено летать дронами, там кругом знаки устрашающие и 50 тысяч евро штрафа, что, кстати говоря, не останавливает туристов летать дронами. То есть я наблюдал картину, как туристы, собственно, в одном из самых таких узнаваемых таких пейзажей, где там такие очень красивые такие скалы, похожие на столбы. И там, в общем, да, там люди, жужжал дрон, люди летали. Возможно, это потому, что все знаки в этих национальных парках, они только на немецком языке. Ну, картинки, конечно, присутствуют. Ну, я понимаю, что там присутствует картинка с перечеркнутым дроном. То есть, в принципе, можно догадаться, о чем идет речь. Плюс, как бы, помогает то, что все-таки Google Translate. Сейчас можно наводить камерой на любые немецкие обозначения, и он все прямо в дополненной реальности все будет переводить. Замечательно, кстати говоря, все работает. Спасало меня много раз. Вот. Но, действительно, практически везде в Германии я немножко от этого отвык. Я не то чтобы жалуюсь, наверное, я все-таки жалуюсь. Ладно, я сейчас пожалуюсь. А в Германии все на немецком. То есть я ничего нового не сказал. Ну да, конечно, ты понаехал как бы. Но ты немножко привыкаешь к тому, что как бы все-таки если ты турист, и ты приехал в туристическое место, в которое приезжает, как они говорят, что в этот чешско-швейцарский парк приезжает около 2 миллиона туристов каждый год, ты приезжаешь туда, и там все на немецком, и с тобой как бы общаются по-немецки, и все знаки на немецком, все указатели на немецком. И при этом такое еще ощущение, что местные люди... То есть, возможно, местные люди, опять же, то есть они как бы несколько раз у меня спрашивали, как бы сказать, направление, куда пойти. Ну, когда мы там карабкались по всяким тропам, все тропы довольно, не очень хорошо, на самом деле, были обозначены. И я пользовался Google Maps, потому что на Google Maps хотя бы какие-то тропы были, и что-то там меня ловило. Опять же, спасибо Евросоюзу и роумингу. У меня был все-таки роуминг и бесплатный, бесплатная вот эти передача данных. Вот, поэтому я везде ходил с Google Maps, но практически все туристы вокруг меня, именно немецкие туристы, они ходили с бумажными картами. И бумажные карты, они в них путались, они не понимали, где они находятся, и они подходили ко мне и спрашивали, где я, куда мне идти. Я такой, сейчас посмотрим. Открывал Google Maps и как бы что-то им показывал. И что...
Они такие, что это у вас?
Да, и...
Как вы засунули их в телефон?
При этом, ну, конечно же, то есть люди, то есть немецкие люди очень общительные и дружелюбные, всегда пытаются тебе помочь, но они пытаются тебе помочь именно на немецком языке.
Блин, слушайте, наш подкаст мне напоминает эти книги, знаете, 19 века, такой чувак едет в Африку и описывает, как в Африке жизнь устроена. Да. Такая африканцы очень дружелюбно кровожадные.
Ну да.
Вот, примерно так же звучит.
Ну, как бы, ну нет, немецкий человек все-таки предпочтет тортик из местной, как бы, пекарни. А, вот. Чем этому тощему туристу? За две недели я на самом деле, то есть я не знаю немецкого, но каждый раз, когда я провожу какое-то время в Германии, я нахватываюсь этих слов. И в принципе, как бы уже не каждый раз нужно лезть в Google Translate. Уже, в принципе, можно там чего-то там объяснить. В крайнем случае, как бы показать на руках там. Я вот даже в этот раз выучил, как будет по-немецки болеть. Большой и маленький, вот, помогает. А, да, ну, то есть тебя немножко все-таки смущает то, что действительно ты оказываешься, ну, то есть ты как турист, ты ходишь по таким довольно туристическим, казалось бы, местам, при этом, как бы, в общем-то, ничего по-английски практически ничего нигде нет, то есть все только на немецком, и вот как-то так. И да, еще самое главное, что пока я там путешествовал, ну, в Твиттере, ну, это такая тема тоже, она постоянно всплывает в Твиттере, кто-то там написал, что, типа, в следующий раз, когда вы приедете в какую-нибудь страну, вместо того, чтобы требовать от местных, чтобы они говорили на английском языке, подумайте о том, что вы как вы в своей жизни ничего не выучили, кроме английского языка. Я очень хотел ответить на этот твиттер, то, что я знаю 3 языка, я на них очень хорошо говорю, но это мне не помогает, потому что я не знаю немецкого. И это...
Ну, слушай, ты знаешь один язык, на котором говорит 5 миллионов человек, второй язык, на котором в Европе уже, кажется, опасно стало разговаривать, потому что ты шпион. Ну и третий, ладно, универсальный, сойдет. Ну, 1.5 засчитаем тебе, наверное.
Ну да. Ну, то есть, как бы, в Футураме был эпизод, когда они приземляются на какой-то планете, и, по-моему, Бендер говорит «Speak English, we are guests on your planet». То есть, как бы, это примерно то, как я себя чувствовал в Германии. То есть, я вроде понаехал, я требую от людей, чтобы они говорили со мной по-английски. Потому что реально, когда к тебе подходит человек, начинает что-то, как бы, очень общительно, сразу очень много слов, у них такой поток, сразу много слов, прямо на тебя все по-немецки, и ты вроде как бы вежливо хочешь его перебить, и тебе приходится его перебивать в какой-то момент и говорить, что типа, я вообще-то ничего не понял, я только английский понимаю. Вот. При этом один из этих людей был на вершине горы, мы забрались на такую высокую гору, на которой когда-то находился, так сказать, прослушивающий центр этого КГБ во времена в Восточной Германии. Там у них были радары, что-то там засекали, все прослушивали. Гора называется Брокен, туда нужно ползти, туда нужно очень долго как бы карабкаться, и потом вы забираетесь, и там, в общем, как бы, ну, там вершина горы, там все фоткаются. И один из, ну, тоже как бы какой-то мужественный немецкий турист на велосипеде заехал в эту гору и, собственно, фоткался. Ну, он попросил меня его сфоткать, я его, конечно, сфоткал. Он общался тоже со мной только на немецком языке. При этом на нем была футболка с Путиным. И я просто я не знал, как себя вести. То есть, с одной стороны, он явно не был русским человеком. Он говорил на чистом немецком. Возможно, он был русским немцем, я не знаю. Но на нем была футболка с Путиным. И я просто разрывался от любопытства.
Ты мог бы спросить что-нибудь, товарищ?
Товарищ, да, вы работали в КГБ, и вы вернулись на места ваших
и бывшей сказать, славы. Я только шпили зашел посмотреть вершины, так сказать, и больше ничего.
Еще такой момент очень интересный в Германии. Ну, то есть он совершенно будет чужд тебе, Сергей, потому что ты не ездишь на машине, но как бы мы взяли машину в прокат, и мы, собственно, на этой машине... Ну, передвигались по Германии, передвигались по национальным паркам, передвигались от одного Airbnb к другому. И в Германии есть такой очень интересный момент, то, что, ну, как бы, то есть вот с этой вот самой горой, ну, то есть гора находится в национальном парке, но туда ведет дорога. Дорога присутствует на Google Maps, я там все посмотрел, я зазумил, я посмотрел, что там есть парковка. Я понял, что на эту дорогу, на эту гору можно заехать на машине. Альтернативой, кстати говоря, было бы этому взять такой винтажный узкоколейный паровоз. На нем можно было заехать на гору. к сожалению, это стоило каких-то совершенно адских денег, и тем более на двоих я подумал, да я, пожалуй, посмотрю на это порово со стороны, а на машине я, пожалуй, заеду на эту гору, и замечательно там как бы все мы осмотрим. К сожалению. И вот этого я совершенно как-то не предусмотрел. Когда мы, собственно, ну, Google Maps проложил маршрут, Google нас там ведет, мы там едем, все нормально. Где-то километров, ну, наверное, километров за 6-7 до, ну, как бы сказать, завершения этого маршрута, мы натыкаемся на знак, дорожный знак, что, типа, дальше проезд полностью запрещен. Вообще всем, то есть такой просто круглый красный знак, что, типа, все запрещено. Я такой, что? При этом на Google Maps ничего этого нету, Google полностью уверен, что там можно ехать. Отличная асфальтовая дорога дальше идет. Ну, мы разворачиваемся, ну, как бы мы законопослушные все-таки люди, мы не нарушаем правил. Разворачиваемся, находим там парковочку, находим этот туристический центр, что интересно, и просим их, собственно, спросить, ну, интересуемся, ну, типа, там, нам бы, типа, на гору, там, как. На что получаем ответ, что на гору только пешком. И я такой, и сколько же туда ползти? Ну, говорит, за два часа дойдете. Я такой, ну, ладно, ну, нам еще карту бумажную, конечно же, дали, от которой довольно мало было проку. Вот, ну, мы со Станислой пошли туда пешком, ну, и как сотни других туристов, потому что довольно популярное место. Национальный парк Хартс называется. Вот, я там тоже приложу ссылочку. Вот, мы карабкаемся, собственно, на эту гору, там такая довольно безумная тропинка такая идет под каким-то скалом, какие-то безумные камни, лес какой-то, такой бурелом, ты так карабкаешься, но помогает то, что ты не один, а там еще люди там чуть ли не с колясками, с грудными детьми, с собаками. Я такой, ну ладно. Наверное, оно того стоит, потому что, опять же, как бы мы не одни идем. Но мы в итоге как бы за два часа все-таки закарабкались на эту гору. И часть этого карабкания, она проходит, собственно, вот по этой асфальтовой дороге, идеальной немецкой вот этой дороге, которая идет на вершину горы. И ты идешь по этой дороге, и мимо тебя проносятся машины, пролетают самолеты, поезд этот проезжает мимо. Как бы, то есть я не против, в принципе, карабкаться на гору, но когда ты карабкаешься туда, и такое ощущение, что ты как бы, в общем, как сказать, ты единственный, кто решил туда идти пешком, а все остальные умные люди едут там на машине, тебя начинают одолевать сомнения, правильно ли ты делаешь правильно ли решение ты принял в своей жизни, и что ты вообще делаешь. Это очень интересно, и да, ну, там еще какие-то люди, дельтапланы там моторизированные летают, там самолеты пролетают, которые все смотрят. Ну, красивый национальный парк, на самом деле, ничего не отнять. Вот, и оказалось, что он действительно на вершине горы, помимо всего, ну, то есть гора находится в сердце национального парка, поэтому все запрещено, включая дроны, вот, но там на вершине находится отель, и если ты живешь в отеле, ну, тебе можно на машине, значит, туда заехать, тебе не нужно идти туда пешком. Вот так вот, да.
Прекрасная история.
Прекрасная история. А на гору обязательно заберитесь, она, ну, там красиво, действительно. Когда там нет снегов и туманов, когда там есть туман и снега, то там, мне кажется, довольно печально и очень холодно. Сергей, вы выбираетесь в какие-нибудь национальные парки Германии?
Не, мы не выбираемся, потому что сложно это делать, нет машины, дорожный транспорт дорогой, поэтому, да и общественный такой он, как бы. К сожалению, вот кажется, что, ну, может, в России, наверное, в меньшей степени, в Германии общественный транспорт здесь вне больших городов, и такой заместительный транспорт. Если ты совсем уже старый, или ты там, не знаю, какой-нибудь старый мигрант, то вот тогда с детской коляской, то вот тогда, пожалуйста, раз в два часа будет какой-нибудь автобус ходить для таких, как ты. Ну, и все это понимают, что, типа, общественный транспорт, ну, это так уж, как бы, ну, это как, ну, типа, ну, мы же должны пенсию платить, ну, вот, должны автобус два раза в час пускать. Ну, и, короче, поэтому путешествовать очень тяжело.
Да, вот именно такое впечатление у меня, в общем-то, и показалось. Хотя вот этот вот поезд, узкоколейный поезд на пару, паровоз.
На пару.
Как это сказать?
Как булочки Бао.
Теплый ламповый общественный транспорт. Он там ходит уже то есть с 1906 года. И, в общем-то, это единственное, наверное, такое. Ну, как сказать, так, но он еще к тому же узкоколейный, то есть узкоколейных железных дорог практически же нигде не осталось, тем более действующих, тем более не где-нибудь там в шахтах, а именно прямо на земле. И вот как бы вот туда, можно сказать, съезжаются люди со всего света, чтобы на нем прокатиться. Но не дешевое это удовольствие.
Я вот тоже в Россию сгонял на несколько дней. Вот. Но мы с Артуром даже виделись и не раз. Так что вот я даже, можно сказать, укрывался спальником Артура. Был даже такой момент в моей жизни, и мне не стыдно. Вот. Но я тут в рассылке своей еженедельной тоже писал такое чувство, что, побывав в Москве, я прям почувствовал вот эту границу, которая вот в Европе она стерта между богатыми и бедными, ну и вообще между успешными и не очень, тем, кому повезло в жизни, не повезло. Здесь она как-то размыта. Даже если ты какой-нибудь, не знаю, очень бедный мигрант, то ты можешь ходить по обычным улицам и можешь даже в большинство кафешек зайти и покушать там. А в России, если ты бедный и ты пенсионер, то ты ходишь на хипстерский рынок, который охраняет такие бугаи в красивой форме с дубинками, и ты чувствуешь, что вот еще немного, и нужно визу получать, чтобы сюда попасть, ну или на входе деньги показывать. Вот, и прям меня это все время... Я могу себе это позволить, но мне все время обидно за то, что вот прям я вижу эту границу. И, короче говоря, я по этому поводу немножко расстроился даже. Вот
ты,
так вот.
Ты в прошлый раз еще вскользь упомянул то, что ты в этот раз из Берлина в Москву по причинам каким-то решил поехать на поезде. Расскажи немножко про это.
Слушайте, я вот вкратце, буквально в трех минутах. Во-первых, я скажу, что меня все время удивляют люди, которые говорят, типа, ой, слушайте, от Москвы до Берлина там 2 часа на самолете. Да камон, 2 часа тебе лететь. Ты должен за 2 часа в аэропорт приехать, и после будешь 2 часа выбираться. При этом, если вылет утром, ну, я не знаю, там, в 2 часа дня, ну, в час дня, это значит, что нужно встать рано, умыться, помыть голову, побриться, собрать вещи, там, ехать, ну, как бы делами заниматься я лично не могу, потому что у меня такое важное дело, я как бы не могу погрузиться в свою работу. В итоге, типа, утро полностью у меня потрачено, весь день у меня потрачено на аэропорт и самолеты. Ты прилетаешь в Москву, там, приезжаешь в город, ну, уже, типа, 5-6, потому что 2 часа еще разница, там, 6 часов вечера, я уже устал, я уже ничего не могу делать. Короче, полет – это день, на самом деле, и независимо от того, летишь ты 2 часа, либо 8 часов. А на поезде вот как, ты, поезд от Москвы до Берлина идет 22 часа, и как бы из них там, ну, 10 часов ночи ты спишь, остается там, ну, типа, не знаю, 12 часов дня, ты сидишь, работаешь, польский пограничник зашел, спросил, есть ли у вас товары дьюти-фри, нет, он обиженно вышел из вагона и больше даже проверять документы не стал, но и белорусский пограничник зашел, спросил, везем ли мы бриллианты, картины ценностей, наркотики, мы сказали, нет, он тоже ушел, ну, весело, короче. Сидишь себе, работаешь, спокойненько, купешечка, можно в сидячем вагоне ехать. Сидячий вагон сопоставим по цене с самолетом, а так поезд, к сожалению, в 2 раза дороже. Ну и все хорошо, смотришь на Россию-матушку, на Белоруссию-матушку из окна, все прекрасно, и туалет чистый, поезд, интернет есть, Wi-Fi. Приехал в Москву, отдохнувший, выспавшийся, все дела переделал, вау. Кайф. Короче, всем советую, особенно если вы боитесь немножко на самолете летать, как я. Ну, не только я в этом подкасте, скажем так.
Этот подкаст спонсирован железными дорогами. Я не знаю, российскими или немецкими, как на каком?
Совместное предприятие, совместное. Доли пополам.
А слушай, а стоимость, так сказать, сравнима перелета и...
Нет. Ну, сколько самолет из Берлина в Москву стоит, ну, типа, там, 6 тысяч рублей, ну, это, типа, 90 евро. Поезд, билет на поезд стоил 15 тысяч рублей, ну, типа, больше, чуть больше, ну, около 200 евро, грубо говоря. Ну, то есть, почти в 3 раза дороже. Ну, вот, но, опять же, я просто по работе ездил, меня как бы везли фактически, мне сказали, типа, хоть на мотоцикле езжай, вот, только счет пришли, вот, поэтому мне было все равно.
Прекрасно.
Ну, еще скажу, что я, наверное, в следующий... У меня бывают какие-то приступы аэрофобии, поэтому я тогда, типа, я решил все поеду на поезде. А сейчас что-то я такой, как-то и обратно летел нормально, и я что-то в следующий раз на самолете снова полечу.
Ну, я согласен про самолеты в плане того, сколько это времени съедает, но все-таки в рамках того, когда люди летят в Петербург, например, да, это, мне кажется, смешное занятие, особенно, ну, с Сапсаном совсем, вот. Ну, кому-то надо, наверное, может быть, кто-то успеет быстрее, я не знаю. Но в Берлин, конечно, все-таки это не совсем честное сравнение. 22 часа против, если лету 2-3 часа, ну, все-таки скажем, что это 6-7 часов у тебя даже займет, например. Ну, про день, да, я согласен, это как-то разбивает день, все дела, но все-таки 22 часа – это для любителей поездов. Я любитель поезда с удовольствием, но если, например, я каждую неделю, мне нужно было по каким-то задачам быть в Москве и в Берлине, наверное, я бы не стал поездом ездить, Хотя, конечно, гораздо... Я тоже, меня раздражает самолет, вся эта вот процедура в плане...
Ноутбуки на ленту выкладываем.
Да, начинает тебя долбать. Вот электронное устройство надо выключить, то все, потом на миллион объявлений. Посмотрите это, сейчас мы покажем вам, как с надувным жилетом выпрыгивать.
А самолет точно безопасный? А если он безопасный, зачем вы показываете, что делать, когда на воду приземлимся, а?
Поезде, почему-то вы мне не показываете, что делать, когда... Ну, неважно. Ну, короче, да, вот эти все штуки, они, конечно, очень... отвлекают, и нормально, а в поезд сел, и сразу тебе никто не нужен, ты билет показал, сел, и все, и никакого нет там тройного security контроля, вот это все, конечно. На короткие расстояния точно я запоезд. Ну и плюс поезд более зеленый, так-то. Самолет очень много чего вредного делает.
Самый кайфовый момент на пути из Берлина в Москву, это где-то там на границе между Польшей и Белоруссией. У поезда раздвигают колеса, потому что в Европе одна длина колеи. В России, по-моему, 1540, в Европе 1300 с чем-то. Ну и, короче, у поезда раздвигается колея. Это прям такой граница. Это словно, я не знаю, словно тебе нужно переодеться в серую одежду, когда ты в Россию въезжаешь, потому что типа нефиг тут.
Во всей Европе, наехали. Кроме Финляндии. В Финляндии то же самое, как и в России.
Потому что Финляндия — цены Европа.
Это как это, великое финляндское княжество, да?
Да, княжество курляндское практически. Вот от нас все осталось. Россия, матушка, вам оставила наследство, широкую колею.
Да-да-да. А в Европе это римляне строили железную дорогу, от них все и осталось.
Знаменитые римляне.
Да-да-да. Спасибо, наши дорогие слушатели, то, что вы провели с нами время с пользой и узнали столько всего полезного. Как говорят в некоторых странах, quality time. Это было ваше quality time. Не то, что там какие-то другие подкасты, там что-то. Мы присутствуем в Твиттере. В Твиттере мы радиоиммигрант. Мы также присутствуем в Телеграме t.me/immigrantcast. У нас также есть страничка, ну, точнее, как бы у нас есть адрес в интернете, если вы все еще пользуетесь такими штуками. radioimmigrant.com выведет вас к самому последнему эпизоду. Подписывайтесь, оставляйте нам комментарии, желайте нам каких-нибудь хороших вещей или какую-нибудь конструктивную критику, а также темы.
Вы будете первым, потому что никто нас не хвалит.
Никто нас не хвалит, да.
Легко стать первым.
Пишите в нашу редакцию, и мы прочитаем ваши письма в прямом эфире, вот что.
У нас нет никакой редакции, Саша. Мы три фрилансера, которые по разным странам.
Ты главный редактор подкаста.
О, спасибо, наконец-то.
Видишь?
Вот оно, заслуженное повышение.
Наконец-то, да, повысили, вот. Спасибо, и до новых встреч.
Спасибо. Пока.
Пока-пока.